День 12, продолжается октября. Житие святого Мартина, милостивого епископа Турского. Святый Мартин происходил из Паннонии, из города Сабарии. Родители его были язычники. Отец его прежде служил в качестве простого солдата, но своей усердной службой поднялся до звания военного трибуна и занял высокое положение. Детские годы Мартина протекли в Тицине, куда в то время, как он был еще пеленка, отец его по обстоятельствам службы должен был переселиться. Еще в малом раннем возрасте святые своей красотою, милосердием и чистотою душевную благоугодил Богу, являя в себе признаки призвания свыше. В то время христианская вера повсюду быстро и открыто распространялась в пределах Римской империи, и Мартин, познакомившись с верующими, услыхал от них истины веры Христовой и стал всей душою стремиться к ней. Постигая истину своим чистым, неиспорченным сердцем, воспламененной любовью к добродетелям и святой жизни крестьянин, отрок, на 10-м году жизни, против желания своих родителей, сделался оглашенным. Он не обучался наукам, довольствуясь лишь одним учением Христовым. Будучи 12 лет, он возымел благочестивое желание сделаться отшельником, подражая уединенной подвижнической жизни святого Антония. Но Бог судил иначе, дабы тем очевиднее явлено было бы его благочестие еще до просвещения в купели к крещениям. Отец Мартина был крайне недоволен дружественными отношениями своего сына с крестьянами и его благочестивыми наклонностями, тем более, что, охваченный честолюбивыми стремлениями, он желал сделать из этого сильного и деятельного мальчика видного воина, который бы прославил его имя на полях битвы. И вот, когда Мартин достиг 15-летнего возраста, согласно с императорским указом, по которому сыновья ветеранов должны были поступать в войско, отец схватил его, заключил в цепи и силою принудил принять военную присягу. Как сын трибуна и как видный и крепкий юноша, Мартин сделался конным офицером и приобрел большую доверенность со стороны начальников. Новое видное положение Мартина не изменило его смиренного и благочестивого образа жизни. Его средства давали ему возможность иметь при себе двух и более служителей из солдат, но он довольствовался только одним, к которому относился не как к рабу, а как к другу и брату, и более сам служил ему, нежели принимал от него услуги. Сослуживцам своим он оказывал великую любовь и возбуждал в них себе не только искреннее расположение, но и почтительное удивление своею строго благонравную жизнью среди постоянных примеров соблазна. Даже будучи солдатом, Мартин всецело отдавался делам милосердия христианского, оставляя у себя и своего жалования лишь столько, сколько требовалось для пропитания, и во всем себе отказывая, он на остальные средства помогал несчастным, одевал нагих, кормил бедных и творил другие дела милости. Службу свою Мартин нес в Галлии. Вместе с войском ему пришлось стоять на зимних квартирах в Амьене. Зима была чрезвычайно сурова, и Мартин, всегда отличавшийся милосердием, тем более щедро уделял в это время и своего имения для прокормления и содержания бедных. Однажды, проходя через ворота города, он встретил полуобнаженного нищего, почти совсем закоченевшего от жестокой стужи. Мимо проходившие не обращали на него никакого внимания и оставляли без всякой помощи, вероятно, потому, что и сами нуждались и не имели ничего лишнего. У Мартина также ничего не было. Он не мог дать нищему никакой милостыни, ибо при тем раздал все свои деньги, но сердце его сжималось скорбью и состраданием при виде сего несчастного бедняка. Тогда Мартин, не раздумывая долго и желая лишь оказать несчастному скорейшую помощь, быстро снял с себя воинский пояс, скинул с себя плащ и, разделив его на две половины, одну отдал страдающему от холода бедняку, а сам закутался в остальную половину. Сей поступок видели некоторые из прохожих и стали смеяться над ним при виде его странного одеяния. Но сердце милосердного воина исполнилось радости. Он не пришел в смущение от насмешек, памятуя слова Божественного Спасителя: «Нагбе и одеясь-то мя, понеже сотвористи единому сих братья моих меньших, мне сотвористи». И Господь укрепил сию веру Мартина и утешил его за его великое милосердие небесным видением. Ночью во время сна Мартин увидел Господа Иисуса Христа, который, явившись ему, одетым частью плаща того, велел ему взглянуть, не та ли самая эта половина, которую он отдал нищему у ворот. Мартин стоял в благоговейном безмолвии. Христос же обратился от него к сонму предстоящих ангелов и громко сказал: «Сим плащом одел меня Мартин, хотя он еще только оглашенный». Обрадованный столь дивным утешительным видением, юноша проснулся. Это было спустя 3 года после поступления его в военную службу. После сего Мартин не колебался далее и немедленно принять святое крещение, имея 18 лет от роду. После крещения он стал еще ревностнее стремиться оставить военную службу, которая была совершенно чужда его благочестивым наклонностям и не согласовалась с его заветным желанием уединенной подвижнической жизни. Однако ему пришлось отказаться от немедленного исполнения своего желания. Его трибуну, бывшему христианином, крайне не хотелось расставаться с ним. Когда Мартин сообщил ему о своем намерении оставить военную службу и стать иноком, трибун обещал, что если он подождет до окончания своей службы, то и он также вместе с ним выйдет из службы и станет и оставит мир. Мартин принужден был уступить желание трибуна и еще в течение 2 лет оставался в войске, принимая участие в трудных походах царя Констанция против диких алеманов. Во время этих походов, предпринятых для отражения непрестанных набегов многочисленных варваров на пограничные области Римской империи, над частью войск, где служил и Мартин, было поручено царем двоюродному брату его Юлиану, назначенному кесарем. Отряд войск был недостаточно велик, и Юлиан в поощрении своим войскам решил раздать им подарки из добычи, захваченной у алеманов. Чтобы сильнее воодушевить воинов ввиду предстоявшей битвы, Юлиан повелел выкликать каждого воина по имени и сам лично раздавал им подарки. Когда вызван был Мартин, он вступил вперед и смело сказал своему военачальнику: «Кесарь, доселе я служил у тебя в конницы, но теперь позволь мне вступить на служение Богу. Пусть же твоим подарком воспользуется другой, кто будет продолжать твою службу, а я воин Христов и посему не должен более сражаться за тебя». «Ты трус, Мартин!» С упреком отвечал разгневанный Юлиан. «Завтра состоится битва, и вот страх битвы, и не страх Божий заставляет тебя уклоняться от службы». Но Мартин смело продолжал. «Если ты принимаешь мое отречение за трусость, а не за верность, то поставь меня завтра одного, без всякого оружия, в самом опасном месте битвы. Тогда ты увидишь, что без всякого оружия, с одним только именем Христа и знаменем Его Святого Креста, я безбоязненно буду наступать на ряды неприятеля». «Пусть будет так», — сказал Юлиан, и приказал отдать Мартина до следующего дня под стражу. Но на другой день алеманы, в виде прекрасно устроенного войска Юлиана, отправили к нему для мирных переговоров послов с предложением полной покорности. Мир был заключен. После сего Мартин был освобожден от своей военной присяги и поспешил немедленно оставить войско. Он отправился к знаменитому святостью жизни и христианской православную образованностью Иварию, епископу города Пуатье, чтобы отдать себя под духовное руководство сего святого мужа. Иварий принял юношу сердечную любовью и после непродолжительного испытания его характера хотел посвятить его в диаконы, но Мартин по глубокому смирению своему отказался от этого сана, и его можно было уговорить только принять более скромную, хотя и более тяжелую должность заклинателя. Это была особая должность в составе клира в древнехристианской церкви, состоявшая в чтении особых молитв над одержимыми злыми духами, бесноватыми, страдающими, падучей болезнью и подобными больными. В настоящее время такой особой должности в церкви не существует. Пробыв недолго в своей новой должности, Мартин стал беспокоиться при мысли, что родители его еще язычники, и вследствие видения во сне он немного времени спустя отправился на родину для обращения их ко Христу. Ему приходилось переправляться через Альпы, часто заблуждаться в бездорожных горных пустынях и подвергаться опасностям от разбойников. Однажды он попал им в руки. Один из разбойников поднял свой меч, чтобы отсечь Мартину голову. Но его товарищ, жалившись над юношей, остановил нападавшего. Мартин был связан и отдан под стражу разбойника, спасшего ему жизнь. «Кто ты такой?» — спросил разбойник. «Я христианин», — кротко отвечал юноша. После сего между ними началась продолжительная беседа, во время кои Мартин произвел такое впечатление на разбойника, что тот устыдился своей злодейской позорной жизни. Он тотчас же освободил Мартина и со слезами стал просить его молитвы за себя. После сего бывший разбойник стал вести благочестивую жизнь и впоследствии подвязался в иноческом образе в Гальском монастыре святого Мартина. Вступив, наконец, в пределы Италии и продолжая далее путь свой среди многих испытаний и трудностей, Мартин встретил крайне отвратительного и страшного по виду человека, который набросился на него со множеством любопытствующих вопросов, причем особенно старался добиться ответа на вопрос, куда он идет. «Я намереваюсь идти», — отвечал Мартин, — «куда призывает меня Господь?» «Хорошо», — с гневом сказал его совопросник, — «но помни, что куда бы ты ни пошел и что бы ни предпринимал, я всегда буду твоим противником». Эта встреча и беседа произвела на Мартина глубокое впечатление, однако он не устрашился, но лишь кротко и с твердым упованием на всеблагие промыслы Божии заметил: — «Господь со мною, я не боюсь того, что может человек сделать мне». При сих словах собеседник мгновенно исчез. Тогда Мартину ясно стало, что то был исконный враг человеческий, дьявол, принявший на себя образ человеческий. Достигнув родного дома, Мартин застал родителей живыми. Отец его отнесся к нему весьма недружелюбно и остался непреклонен к его проповеди. Но мать его склонилась на его убеждение и была просвещена светом Евангелия, равно как и многие другие жители его родного города. Но успех евангельской проповеди святого в Сабарии был непродолжителен. В то время вследствие покровительства нечестивого царя Констанция Арианом ереси распространилась по всей Панонии. Мартин вооружился против всего злочестивого учения и зато подвергся преследованиям, и после телесных истязаний изгнан был из города. Он отправился в Италию и, остановившись в Медиоване, построил там себе отшельническую келью, но и отсюда, после всевозможных гонений и оскорблений, был изгнан арианским епископом Аксентием. Тогда святый решил сделаться отшельником на уединенном скалистом острове Галинарии, откуда потом переселился в Капрарию, которая была совершенно безлюдной, так как была вся переполнена ядовитыми змеями. Так он жил о подвигах богомыслия и молитвы с одним лишь сотоварищем, питаясь одними пустынными растениями. Промысл Божий чудесным образом охранял святого подвижника, и он не терпел от змей никакого бреда. Услыхав, что его учитель Иварий изгнанный был арианами из Пуатии, получил позволение возвратиться, Мартин отправился к нему в Пуатию, и они после пятилетней разлуки с радостью обняли друг друга. Иварий снова убеждал его принять пресвитерский или же не по меньшей мере диаконский сан. Но Мартин упорно отказывался, желая до конца дней своих оставаться простым иноком. Иварий дозволил ему основать иноческую обитель и отвел для него место недалеко от Пуатии, в деревне Вокациаг или Лигужа. Вокруг благочестивого юноши быстро собрались друзья и ученики, чтобы научиться от него совершенной иноческой жизни. Мартин всех с любовью принимал и служил для всех лучшим образом подвижнической богоугодной жизни. Не получив почти никакого образования, он, тем не менее, силою благодати Христовой, в нем обитавший, умудряемый богомыслием и подвигами добродетельной иноческой жизни, вразумлял и наставлял на путь истинной христианской жизни и у людей многознающих и глубоко просвещенных лиц, из коих некоторые под его влиянием отреклись от суетного мира, посвятив себя всецело служению Богу и пустынным подвигам. Обитель святого Мартина в короткое время процвела и прославилась, явившись первым монастырем в Галлии и сделавшись знаменитым рассадником всей стране иночества. В то время один из оглашенных, поступивший в монастырь святого Мартина для получения душеполезных наставлений в святой вере и благочестивой жизни, но еще не успевший принять крещение, внезапно заболел лихорадкой и умер. Преподобного в это время в обители не было. Возвратившись, он нашел одно бездыханное тело, оглашенного среди плачущих братьев. Преподобный выслал всех из келии и, простершись молитвой через 2 часа по благодати Христовой, воззвал умершего к жизни. Возвращенный к жизни, немедленно принял святое крещение и после того жил богоугодно еще долгое время. Впоследствии он рассказывал, что когда душа его разлучилась от тела, он был поставлен пред некоторым грозным судьей, который произнес над ним обвинительный приговор, но два ангела сказали судье, что он тот, за которого молится Мартин, после чего судья повелел возвратить его к Мартину. С того времени о Мартине разнеслась слава, как о святом и дивном апостольском муже, облеченном силою свыше. Привлекая к себе многочисленных учеников, изо различного звания и состояния, и влияя на них примером своей добродетельной и строго подвижнической жизни, святый Мартин имел на них большое влияние и своим учением. Он сам ясно видел истину Христову и твердо был убежден в ней. И с той же ясностью, живостью, простотою и убедительностью умел сообщать и разъяснять ее верующим и неверующим. Он любил поучать притчами, которые производили сильное впечатление на слушателей. Видя великие подвиги святого Мартина и не терпя его святой, богоугодной жизни, исконный враг рода человеческого, дьявол, воздвиг на него злокозненную брань, являясь ему то и всячески искушая его. Но хотя святый постоянно видел вокруг себя демонов и самого князя бесовского, однако никогда не обнаружил ни малейшего страха пред ними. Он даже открыто вызывал дьявола на борьбу. «Если ты имеешь какую-либо долю во мне, — говорил он, — то покажи это на деле». Тогда сатана попытался обмануть и прельстить святого принятием вида ангела светового, ибо, как говорит апостол, иногда и сам сатана преобразуется в ангела света. И вот в один день он предстал Мартину во время молитвы, предшествуемый и окруженный пурпуровым светом, облаченный в царскую одежду, украшенный короною из жемчуга и золота, и в сандалиях, покрытым золотом, с веселым и радостным лицом. При виде сего необыкновенного дивного явления Мартин пришел сначала в сильное смущение, и оба они долго хранили молчание. Наконец дьявол сказал: «Узнаешь ли, Мартин, кого ты ныне видишь? Я Христос! Прежде, нежели снова явиться для своего второго пришествия, я восхотел открыться тебе». Святый помедлил и не дал никакого ответа. «Почему же сомневаешься веровать в видение?» — сказал лукавый. «Я Христос!» Тогда Мартин, по внушению Духа Святого, познал, что это дьявол, и сказал: «Господь мой Иисус Христос не обещал, что Он явится пурпуре и блистательной короне. Я не хочу верить, что я вижу возвращение Христа, пока Он не придет в том же самом виде, в каком Он пострадал, и прежде всего не покажет, видимо, тех ран, которые Он потерпел на кресте». Тогда дьявол исчез, как дым, и наполнил келью таким страшным смрадом, что не оставалось никакого сомнения, что это был дьявол. Но вместе с теми обольстительными видениями святому были и утешительные, и благодатные явления ангелов и святых Божиих из загробного мира. Там так ему неоднократно являлись святые апостолы Петр и Павел, утешали его богодохновенную беседою. Благодать Божия явно почивала на святом Мартине, являя свое сопребывание с ним видимо воочию всех его учеников, особенно при умилительном совершении им божественной службы, и в то время, когда он благословлял народ. Так однажды они видели, что когда он поднимал свою правую руку для благословения, от нее исходил какой-то необыкновенный блеск. В другое время они видели, как вокруг его чева явилось солнце, сияние. Не может град укрытися вверху гори стоя, ниже вжигает светильника и поставляет его под спудом, но на свечнице и светит всем, и же в храмине. Так и в святом Мартине всем становилось ясно, что Бог предизбрал его не для безмолвных лишь подвигов и уединения и тишине монастырской кельи, но для того, чтобы поставить его высоко на свечнице церкви, дабы он своими благодатными дарованиями, добрыми делами и святою жизнью осеивал верующих, как пастырь многочисленного стада Христова. Великое и все более возраставшее слава его делало несомненным, что народ какой-нибудь церкви рано или поздно обратится к нему с призывом в сан епископа. И вот когда епископская кафедра в городе Туре сделала свободную, народ пожелал иметь своим святителем святого Мартина. Но в то же время все знали глубокое смирение Мартина, которое раньше побуждало его настойчиво отказываться от принятия пресвитерского или даже диаконского сана. Тогда решили прибегнуть к хитрости и силе. Один гражданин по имени Руриций пришел к святому в его монастырь и, припавши к его ногам, просил прийти и помолиться за его больную жену. Святый пошел, но тут его окружил многочисленный народ и силою привел в город и храм и провозгласил его епископом. Вошедший на святительскую кафедру, святый Мартин нисколько не переменился, но по-прежнему был для всех образом глубокого смирения, довольствовался простою одежду и самую скудную пищу, и большую часть времени посвящал иноческим подвигам, удаляясь от мира и стремясь к безмолвию. Недалеко от города он избрал себе дикое уединенное место для своих иноческих подвигов. Место это было закрыто скалами и с одной стороны рекой Луарой, а и доступ к нему возможен был только по одной тропинке. Здесь святый Мартин построил деревянную келью. Возле него стали селиться также и другие подвижники благочестия, искавшие пустынной жизни. Одни строили себе такие же хижины, другие выдалбливали себе пещеры в горной скале, и таким образом собралось около святого Мартина до 80 братьев, и образовалась новая иноческая обитель. Она называлась монастырем Мартина, а также большим монастырем и впоследствии Мармутия. Иноки сии обители приняли устав Мартина и подвязались в подвигах поста и молитвы под его опытным руководством, пользуясь его душеполезными и в то же время общедоступными простыми наставлениями и примером его собственной высокоподвижнической жизни. Братья ничего не имели собственного, все у них было общее, не позволялось ничего ни покупать, ни продавать, и из рукоделия представлялось лишь молодым инокам переписывание рукописей божественных и душеполезных книг, старшие же исключительно упражнялись в молитве. Из келии редко когда выходили, кроме как для общего служения. Вина никто не вкушал, кроме разве больных. Пища их, которую они вкушали только раз в день, состояла лишь из хлеба, овощей и маслин. Одежда их состояла из грубого верблюжьего волоса, хотя многие из иноков были знатные и знатного происхождения. Братья жили в безусловном послушании и по большей части безмолвии. Из всей обители вышло немало епископов, много потрудившихся в деле распространения христианского просвещения среди язычников. Сам святый Мартин ревностно трудился над обращением язычников и не спроверг идолопоклонства в большей части Галлии. всем апостольском служении он являлся мужественным, бестрепетным и самоотверженным проповедником истины Христовой. Для сего Мартин нередко оставлял свой излюбленный монастырь и ходил по окрестным странам, уничтожая языческие капища и вырубая священные деревья идолопоклонников, строил церкви и наставлял язычников в вере Христовой. Евангельская проповедь святого Мартина имела тем больший успех, что сопровождалась нередко знамениями и чудесами, которые совершал святые силою Христовою воочию всех неверных. Первым местом обращения язычников был Амбуаз. Основав здесь своею проповедью церковь, он верил ее управлению и попечению некоторых из учеников своих. Но язычество там было еще сильно, и христианам угрожала большая опасность со стороны неверных, ибо там еще оставался языческий храм с большим идолом, который был чтим народом. Ученики святого Мартина не решались разрушить сие убежище идолопоклонства, несмотря на повеление святого. Мартин сам снова пришел в Амбуаз, но убедился, что действительно храм тут разрушить трудно. Тогда он, избрав себе уединенное место, всю ночь прошубел пламенной молитвой к Богу, и Господь услышал сию молитву угодника своего. Поутру поднялся страшный ураган, который разрушил языческий храм до основания и сокрушил находившегося в нем идола. Проходя со словом благовестия стороною Эдуанскую, святый Мартин достиг города Августодона и остановился здесь, чтобы помолиться при гробе святого мученика Симфориана и помочь епископу Симплицию в истреблении язычества. Близ часовни, в коей почивали мощи святого Симфориана, возвышался языческий храм в честь Сарона, где жили наиболее уважаемые среди язычников жрецы, так называемые друиды саронские. Безбоязненно вошел святый Мартин в сей храм языческий и ниспроверг статую и жертвенник Сарона. Тогда на него напала толпа озлобленных этим вооруженных язычников. Один, более смелый, занес было уже над ним меч, но невидимая сила повергла его у ног святителя, и, пораженный страхом, дерзкий язычник смиренно со слезами стал просить святого о прощении и помиловании. При виде сего чуда и все другие бывшие там язычники уверовали во Христа, и языческое капище обращено было в святилище истинного Бога. Не менее поразительное чудо произошло по молитве святого в селении Лепрозе. Движимый апостольской ревностью, он также хотел и здесь разрушить весьма чтимый язычниками храм, но жители прогнали его. Тогда он удалился в ближайшее к селению безопасное место, где пробыл в посте и молитве трое суток, моля Бога об уничтожении языческого капища. В ответ на эту горячую молитву ему явилось два светлых ангела, как бы вооружение, которые объявили, что они посланы Богу на помощь ему против язычников. Услыхав сие, Мартин поспешил немедленно возвратиться в селение и силою благодати Христовою чудесно обратил в прах жертвенники и идолов в виду народа, связанного невидимо божественную силою. Увидев такое чудо и дивное разорение храма, жители того селения познали тщету идолов и обратились ко Христу. Однажды святый Мартин с некоторыми из своих учеников по пути к городу Карноту проходил около одного многолюдного селения. Навстречу им вышла огромная толпа, вся состоявшая из язычников, ибо никто в той местности не знал Христа и не слышал истин веры Христовой. Так велика была слава сего святого мужа, что привлекла к нему множество даже языческого народа, который на далекое пространство покрыл поле. Мартин увидел, что надобно действовать и пользоваться сим случаем для обращения неверных ко Христу. И вот, по внушению Святого Духа, он громко начал свою пламенную проповедь, возвещая Божие Слово язычникам и часто воздыхая из глубины души, что такое множество народа не знает Господа Спасителя. В это время одна женщина, у которой недавно пред тем умер сын, принесла его бездушное тело и, положившую его у ног святителя, простирая к нему руки, говорила: «Мы знаем, что ты друг Божий, возврати же мне моего сына, ибо он у меня один». Тогда толпа народа присоединилась к несчастной матери и совосклицала ее просьбам. Святый Мартин взял тело умершего в свои руки, преклонил колено вместе со всем народом и, сотворив молитву, встал и возвратил отрока матери уже живым. При виде сего все бывшие там начали единодушно исповедовать Христа Богом и, повергаясь к ногам святого, усердно просили, чтобы он сделал их христианами. Святитель немедленно тут же на поле, возложив на них руки, огласил их словом истины. Слух о сем чудо быстро прошел по всей стране. С таким же успехом святый Мартин распространял свет Евангелия и в других областях Галлии. Однажды некий мирянин по имени Еванфий, пораженный жестоким недугом и уже близкий к смерти, пригласил к себе Мартина. Святый немедленно отправился к нему, но еще не прошел он половины пути, как больной, почувствовав силу идущего и внезапно получив исцеление, сам вышел навстречу к святому Мартину и сопровождавших его ученикам. На другой день Мартин собрался в обратный путь, но остался вследствие усиленной мольбы исцеленного. Между тем змей смертельно ужалил одного отрока из семейства Еванфия. Последний принес умирающего отрока на своих плечах к ногам святого мужа, веря в его великую чудотворную силу и убежденный в том, что для него нет ничего невозможного. Змеиный яд разлился уже по всем членам отрока, живы его поднялись, внутренности вдулись, как мех. Мартин простер руку, провел ее по всем членам отрока и вдавил пальцем около самой раны, причиненной смертельным жалом змеи. И тогда все бывшие в изумлении увидели, что яд со всего тела стал истекать к пальцу Мартина и выходить вместе с кровью из отверстия раны. После сего отрок стал совершенно здоровым, и все свидетели чуда прославили Бога дивного во святых своих. Не менее поразительное чудо совершил святый Мартин в городе Карнате над немою девицею. К Мартину была приведена 12-летняя девица, немая от рождения. Отец ее умолял, чтобы святый развязал свои молитвы и язык ее. Святый предоставил это бывшим с ним епископам Валентину и Викторицию, утверждая, что сие не по его силам и что для них, как более совершенных в добродетелях, все возможно, но те, соединив свои просьбы с мольбами несчастного отца, убеждали Мартина сотворить ожидаемое от него. Тогда Мартин приказал предстоящему народу удалиться, и присутствие только епископов и отца Траковицы простерся ниц с усердной молитвою, потом благословил немного елея и влил его в уста от Траковицы, держа и язык и я своими перстами. И дивное чудо оправдала веру святого. Когда святитель спросил у девицы имя ее отца, она тотчас же внятно отвечала ему, и отец, обнимая колено святителя, с радостью и слезами восклицал и засвидетельствовал пред всеми собравшимися, что это было первое слово его дочери. Однажды Мартин, входя в Париж, сопровождаемый множеством народа, встретил в самом жалком виде прокаженного, которым все гнушались. Но святый, милосердствуя над ним, облобызал его и благословил, и вот страдавший вдруг очистился от проказа и на другой день пришел в церковь, воздав благодарение за свое исцеление». Павлин, благочестивый государственный сановник, впоследствии прославившийся святою своей жизнью, начал жестоко страдать глазною болезнью, и уже темный мрак покрыл его зрачок, но святой Мартин коснулся глаза его тряпицею, и боль тотчас же уничтожилась. Подвиги милосердия и любви христианской к несчастным и убогим были неисчислимы в святом Мартине, за что он и стяжал себе наименование милостивого. Однажды в зимние месяцы по дороге в церковь он встретил полуногого нищего, который стал просить у него себе одежды. Святый, призвав архидиакона, приказал ему одеть мерзнущего, потом, вошедший в секретари, сидел там по обыкновению один, и так как диакон не давал одежды нищему, то сей, ворвавшись к блаженному мужу, стал жаловаться на клирика и на холод. Тогда святый тайно скинул себя из-под верхней одежды тунику, приказал бедному одеться в нее и уйти. Спустя немного вошел диакон и возвестил святому епископу, что время совершать торжественную службу, ибо народ ожидает в церкви. На сие святый отвечал, разумея себя: «Сперва надо одеть бедного, не могу я идти в церковь, если бедный не получит одежды». Диакон, ничего не понимая, потому что не примечал, что святый внутри наг, стал извиняться тем, что не находил бедного, не находит бедного. Но Мартин снова настойчиво повторил: «Пусть одежду, которая приготовлена, принесут ко мне, бедный не будет ни одет». Принуждаемый необходимостью, клирик, рассердившись, схватил из соседних лавок за 5 монет короткую, грубую одежду и положил ее с гневом у ног Мартина, говоря: «Вот одежда, а бедного нет». Святый же спокойно приказал ему постоять немного за дверями и, тайно одевшись ту одежду, вышел в храм для совершения литургии. И Господь не замедлил вознаградить Мартина за сие тайное дело боготворения христианского. В этот день, когда он благословлял жертвенник, во время богослужения показался блистающийся от головы его огненный шар, так что пламя, восходя вверх, производило длинный луч. Это преславное явление в этот день при великом множестве народа видели лишь немногие избранные, так что один благочестивый... Как-то один благочестивый ученик святого Мартина по имени Гал, одна из дев, один из пресвитеров и 3 из иноков. Кротость, такую, какую отличался Мартин, заставляла даже язычников любить его. У него едва ли были вообще какие-либо враги, но если и были таковые, то они ненавидели его за добродетели, коими не обладали сами и которым не могли подражать. Между тем Мартин никого не осуждал, никому не воздавал злом за зло. При всех оскорблениях он был только терпелив, что безнаказанно иногда был оскорбляем, от низких членов своего духовенства. Он никогда не низлагал их за причиняемые ему скорби, и насколько это зависело от него, не лишал их своей любви. Никто не видел его никогда гневным или расстроенным, или смеющимся. Он всегда был одним и тем же, нося в своем лице нечто вроде небесной радости. Никогда на его устах не было ничего другого, кроме имени Христа. Никогда в его сердце не было чего-либо иного, кроме благочестия, мира и сожаления. Часто он плакал о грехах даже тех из своих поносителей, которые при нем или в его отсутствии нападали на него со змеиными устами и ядовитыми языками. Каково были терпение и кротость святого Мартина в отношении к своим оскорбителям, ясно показывает следующий пример. Среди духовенства в монастыре был один молодой человек по имени Брикций, который происходил из самого низкого звания, но которого Мартин приютил, воспитал и впоследствии возвел в сан диакона. Возбуждаемый злыми духами, Брикций стал страшно поносить своего незлобивого учителя в глаза и за глаза. Святый муж старался образумить его кроткими наставлениями, но это не действовало на безумца, и он продолжал изрыгать еще большие хулы и потом убежал. Встретив на дороге больного, спрашивавшего у него, где ему найти святого Мартина, Брикций назвал святителя старым обманщиком и другими позорными кличками. Когда вскоре после того, по исцелению сего больного, Мартин встретил Брикция, то лишь кротко спросил его: «Почему ты назвал меня обманщиком?» «Я никогда не называл тебя так», — отвечал диакон. «Разве ухо мое не было у твоих уст, хотя ты и говорил за спиной у меня», — заметил святитель. «Ты также, когда я умру, сделаешься епископом, и тебе придется много пострадать». После того за Брикцием сделались припадки бешенства, и однажды, когда Мартин сидел на скамье перед своей келью, Брикций набросился на него с яростными ругательствами, причем на соседних скалах ему виднелись два демона, поощрявшие его к безумству. «Я святее тебя, — говорил диакон, — я воспитался в монастыре, а ты некогда был солдатом». Братья требовали, чтобы Брикций был подвергнут примерному наказанию и лишен священного сана, но Мартин спокойно снес его ругательство. Когда вскоре после того Брикций, тронутый кротостью святого, опомнился и бросился к его ногам, мучимый угрызением совестью, Мартин только заметил: «Брикций повредил только себе, а не мне. Господь Иисус Христос терпел около себя даже Иуду. Не должен ли я после сего терпеть юношу этого около себя?» Предсказания Мартина впоследствии исполнились. Брикций впоследствии насколько только переменился, что по смерти святого был сделан его преемником, после чего должен был вытерпеть много скорбей и поношений, и потом в мире скончался. Насколько было неотразимое сильное влияние святого Мартина на самых надменных и жестокосердных людей, даже на сильных мира сего, показывает следующие примеры. Еще в начале свидетельства его Тур был приведен в ужас посещением жестокого властеначальника Авициана, ярость которого не уступала ярости диких зверей. За его свитою следовали длинные ряды узников, казнью коих жестокий правитель хотел навести ужас на город. Человеколюбивый Мартин, не убоявшись ярости правителя, решился заступиться как за его узников, так и за свой епископский город, и в полночь отправился к дверям дворца Авициана. В эту ночь беспокойный сон областенного начальника был внезапно прерван, как ему показалось, сильным толчком, причем какой-то неизвестный голос сказал ему: «Ты спишь здесь, между тем, как раб Божий лежит за дверями у твоего порога». Авициан приказал своим слугам посмотреть за дверями, но они, сделав небрежный осмотр, уверяли его, что это простое воображение, и он, успокоившись, снова заснул, но вскоре же вторично разбужен был громким голосом: «У дверей стоит Мартин». Тогда служители нашли, что это действительно так. Областноначальник велел привести к себе святителя и спросил его: «Зачем ты поступил так?» «Я знаю твое намерение», — дерзновенно отвечал святый Мартин. «Прежде чем ты высказал его, иди и не допускай, чтобы гнев неба погубил тебя». Устрашенный вдохновенным пророческим голосом святителя и обличаемый своей совестью, Авициан поспешил исполнить его повеление. Он отпустил узников на волю и оставил город. Укоры святого Мартина и впоследствии оказывали доброе влияние на характер своего жестокого областеначальника. Однажды, когда Авициан снова посетил город Тур, святый пошел к нему в комнату и молча упорно смотрел на него. «Зачем ты так упорно смотришь на меня, святый человек?» — спросил Авициан. «Я смотрю не на тебя», — отвечал Мартин, — «а на омерзительного демона, который сидит у тебя на шее». И слово святителя снова оказало доброе действие и остановило жестокого областеначальника от исполнения злых его намерений. Император Валентиан, слыша со всех сторон о славе святого Мартина, выражал желание войти с ним в дружественные отношения, но супруга его, Юстина, которая была ревностной ариянкою, не допускала его к этому. Посему, когда однажды Мартин по важным делам прибыл в Триер, где тогда находился двор императора, тот, предупрежденный против него супругой, не велел допускать его к себе. После напрасных усилий представиться государю, святитель предался молитве и посту. На седьмой день ему явился ангел и повелел идти во дворец к императору. Получив сие божественное внушение, Мартин поспешил ко дворцу и, нашедши двери отворенными, явился перед императором без всякого доклада. Валентиан пришел в сильный гнев, но внезапно почувствовал, что кресло под ним как бы все объято внизу огнем. Вынужденный встать, он вдруг переменился и принял святого с горячим объятием. Долго беседовал с ним, удержал его у себя как дорогого гостя. Еще на несколько дней обещал ему исполнить все, чего только он не попросит, и при прощании предложил ему богатые дары, от коих святитель, однако, отказался, чем возбудил к себе еще большее уважение. В 383 году римское войско провозгласили императором Максима, а сын и преемник Валентиниан I, Грациан, вследствие измены солдат, претерпел поражение и был убит. Брат же его, Валентиан II, принужден был бежать и лишен престола, оставив за собой лишь часть своих владений. Тогда святый Мартин отправился в Триер, к императору Максиму, ходатайствовать за тем, чтобы были, которые были на стороне Грациана и коим угрожала смерть. Максиму было с высшей степени важно обеспечить себя преданность духовенства и, прежде всего, если возможно, столь любимого и знаменитого епископа, каким был святый Мартин. Поэтому он весьма благосклонно отнесся к его прибытию и пригласил святого во дворец к царскому обеду. Но Мартин отказался и с необычайной смелостью отвечал: «Я не могу сидеть за столом человека, который лишил одного императора жизни, а другого его престола». Вместе с тем Мартин предостерегал императора, что хотя бы и сначала он и был успешен в своих делах, однако царствование его будет непродолжительным, и его ждет скорая гибель. Максим сдержал свой гнев и убедительно представлял святителю, что он не сам своей волей возложил на себя венец, но возложили его воины для защиты царства от врагов. Наконец, уступая убеждениям императора, святый Мартин согласился прийти на царский обед, на который собраны были высшие чины и знатнейшие лица, причем Мартин был посажен на самом почетном месте, а сопутствующий ему, его священнику, отведено было между братом и дядей императора. Во время пиршества императору была подана чаша с вином, и он приказал подать ее прежде Мартину, чтобы принять ее обратно из святительских рук. Но Мартин, отведав из нее, передал обратно не царю, а одному из присутствующих, как будто сей последний был лицом высшего сана, чем царь. Это удивило царя и всех бывших. Однако Максим не только не разгневался, но с этих пор стал оказывать святому Мартину еще большее уважение. Император часто призывал и почтительно принимал Мартина во дворце своем, беседуя с ним как о современных делах, так и о будущей жизни, вечной славе святых и других душеполезных предметах. Благочестивая же царица с умилением и слезами внимала святым беседам и наставлениям Мартина и, наконец, в согласии своего мужа устроила для святого у себя трапезу для одного Мартина, которую собственноручно приготовила, сама прислуживала ему, сидя у его ног, подавая явство и питье. Потом, в конце обеда, она собрала все крохи и остатки и сделала из них обед для себя самой. Но святый Мартин отнесся ко всему этому с величайшим смирением. Его сердце находилось в его монастырской келье среди простых иноков, которых он собрал вокруг себя. К концу своей жизни Мартин, услыхав, что между духовенством в округе Канда возникла ожесточенная распря, поспешил туда, чтобы восстановить примирение между ссорившими клириками. Созвав своих иноков, он предсказал им о приближении своей кончины и отправился в путь, напутствуемый их слезами и воплями. Восстановив мир в Канде, святый подвергся там жестокой горячке и, чувствуя наступление своей кончины, приказал своим ученикам положить себя на пол в саване и пепле, потому что так, по его же словам, должны умирать христиане. При этом он, как казалось ему, видел близ себя дьявола. «Зачем ты стоишь здесь, ужасный зверь?» — произнес святый. «Ты не имеешь счастья во мне. Вон Авраамова примет меня». Это были его последние слова, и окружавшие его братья были поражены блеском и красотой лица его, когда он лежал уже мертвым. 2000 иноков и хор девственниц сопровождали тело его в Тур, где он при великом стечении народа и был предан торжественному погребению по блаженной кончине своего великого угодника и чудотворца. Бог сподобил его нетление, тление тела, и при гробе его совершились великие и многочисленные чудеса. Во славу Бога, дивного, во святых своих, во веки. Аминь. Богу нашему слава!